Акт второй. Спасти Атлантиду. Глава 38. От горизонта нахлынула гигантская волна, загородившая солнце. Она все поглотила, захлестнула дома, погубила людей. То было жуткое мгновение. Все захлебнулись и утонули. Вся цивилизация погребена волнами. Никто так и не смог потом определить, где она располагалась. Когда Рене произносит эти слова, класс озаряет новая вспышка. Учитель истории умолкает и изучает лица перед собой. Филипп отсутствует. Чтобы развить затронутую накануне тему Атлантиды, он решил упомянуть всемирный потоп. Лицеисты удивлены, что учитель упорно гнет свое, не уходя от противоречивой темы. Они понимают, что из-за этого каприза он рискует выпасть из школьной системы. В Ветхом Завете, в главе 7 книги Бытие, рассказана история Ноя. «И сказал Господь Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо я буду изливать дождь и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Рене показывает следующий слайд. В индуизме Ману, первый аватар Вишну, бежит от потопа, строя ковчег. Так он спасает животных, растения и людей. На новом слайде опять азиатский сюжет. В китайском тексте Хуайнаньцзи описано, как трескается небесный свод и как ливень заливает мир и топит всех людей. Богиня Нюйва затыкает небо и спасает одну человеческую пару. На экране появляется профиль индейца. В священном эпосе майя «Пополь Вух» говорится о грехе человечества, наказанном дождем-потопом, в котором спасся только народ кукурузы. «Но, мсье, — говорит ученик из переднего ряда, — разве существуют научные доказательства всемирного потопа?» Дружок Филиппа. За окном сверкает молния, совсем близко гремит гром. На данный момент единственная неоспоримая научная информация сводится к тому, что в космогонии практически всех народов есть упоминание о потопе. Рене замечает, что, наконец, заинтересовал учеников и говорит себе, что эта катастрофа вписана должно быть в коллективное бессознательное, поэтому простое упоминание о ней будет глубоко спрятанную память. Он понимает, что надо как следует навалиться на дверь, за которой громоздятся предрассудки и сомнения. «Мсье, если вы ставите под вопрос всю историю, вчера рассказывая нам, что Атлантида существовала, а сегодня, что первые цивилизации уничтожила потопом, то возникает проблема. Есть учебная программа и экзамен по результатам года. Не представляю, как на экзамене можно говорить на такие темы». Нашелся ученик, громко сказавший то, что сидит у всех в голове. По классу пробегает шум одобрения. Возможно, пришло время задать фундаментальный вопрос. Что вам важнее, знать истину или повторять, как попугаи, официальную программу? Ученики переглядываются, не зная, что на это ответить. Самый смелый из всех говорит: «Все-таки нам хотелось бы сдать в конце года экзамен и остаться невеждами. Хотите ходить с головами, набитыми враньем, как все остальные, или проявите любопытство и узнаете, как все происходило на самом деле?» Класс, похоже, совершенно растерян. «Сейчас я проиллюстрирую вашу проблему на примере эксперимента Аша». Он пишет на доске «Эксперимент Аша». Американский психолог 20 века Соломон Аш предложил 10 студентам 17-25 лет принять участие в эксперименте, якобы имевшем цель проверить их зрение. Им показали 3 строчки разных размеров и попросили ответить, которая самая мелкая. На самом деле 9 из 10 были в курсе дела, испытуемым был всего один. Он отвечал последним и, следовательно, знал ответы остальных. Соломон аж заранее попросил 9 дать ложный ответ, указать на самую крупную строчку, назвав ее самой мелкой. Испытуемый, видя, что остальные отвечают одинаково, тоже назвал самую крупную строчку самой мелкой. Многим ученикам это кажется смешным. Они любят анекдоты. Это удобный способ их убедить. Такова сила конформизма. Такова сила группы. Даже если группа заблуждается, она подавляет мысль отдельного самостоятельно мыслящего человека. Но знаете, что самое удивительное? Соломон аж повторял этот эксперимент много раз. Он признавался испытуемым, что остальным велено отвечать неправильно, тем не менее 60% испытуемых продолжали утверждать, что черное – белое, что самая крупная строка – самая мелкая. Это называется панургизм. Панургово стадо упомянуто в 4-й книге Гаргантюа и Пантагрюэля писателя Рабле. Не зная, куда идти, бараны бездумно следовали за группой. Это пагубная потребность быть как все, чтобы оставаться в стаде. Счастье так не обрести. Так можно только встроиться в систему, у которой одна цель — превратить всех в стадо избирателей-потребителей. Я хочу развить ваш ум, черт возьми, неужели непонятно? Такова моя преподавательская задача — вас образовывать. В том смысле, чтобы повысить вашу сознательность, а не помочь обзавестись дипломами, у которых одно назначение — сделать вас рабами. Ученики смотрят на него уже по-другому, и Рене говорит себе, что, возможно, идет по верному пути. В мире, где люди привыкли слышать ложь, правда выглядит подозрительно. Но если поднажать, у них может возникнуть побуждение задуматься. Я хочу научить их не лениться мыслить, самостоятельно составлять мнение. Ученики слушают внимательнее, и ему кажется, что он сделал пусть маленький, но шажок вперед. Для изменения мышления современников требуется время и терпение. Он проводит этот же урок еще в 3 классах, пока не наступает обеденный перерыв. Он спешит в столовую к Элоди, но его манит из своей двери директор Пинель.